Я всех сердечно приветствую, братья и сестры. Господь подарил нам это вечернее время, чтобы мы были собраны Духом Святым под кров этого дома, могли выслушать слова, наставления из Слова Божия, поклониться Ему, поблагодарить Его. И через разбор слова, который сегодня у нас будет во второй половине этого собрания, чтобы Господь помог нам понимать те истины, которые записаны на страницах Священного Писания для того, чтобы нам правильно ориентироваться в нашей жизни. Слово Божие является светильником ноге нашей, и обращаясь к этому Слову Божьему, мы всякий раз для себя извлекаем определенные уроки для нашего следования за Господом нашим, Иисусом Христом, потому что это Его святая воля. Когда мы знакомимся с повествованием евангелистов, Духу Святому угодно было записать на страницах этого Писания различные темы, различные истории, различные случаи. И вот я желаю предложить для нашего размышления Евангелие от Иоанна, 9 глава. Это вся глава, она очень обширная глава, но посвящена одному событию, которое произошло с одним человеком. Слепорожденным. Когда мы читаем начало этой главы, я не буду читать всю эту главу, но выберу из этого основную мысль для нашего времени, для нашего назидания, которое должно, знаете, как-то побудить нас увидеть себя в свете вот этого вот происшедшего в то далекое время, когда Господь Иисус Христос, Он шел с учениками Своими, и, увидев слепого от рождения человека, ученики задают Ему вопрос: «Учитель, а кто виноват? Кто согрешил, он или родители его?» Но Господь Иисус говорит, что ни он, ни родители, но это было допущено Богом, чтобы на нем явились дела Божии. После этого Иисус произнес очень знаменательные такие слова, которые являются основой нашего упования, нашей надежды и нашего отражения Божьего света, где Господь Иисус говорит, что доколе Он в мире, Он свет миру. Повествование вот этой истории или вот этого случая, оно очень назидательно со многих сторон, потому что, когда мы смотрим на события, как они развивались, как после исцеления этого человека, какая реакция произошла между теми священнослужителями, фарисеями, вы знаете, это бурная реакция, которая повлекла за собой расследование, и в этом расследовании призвали родителей, чтобы убедиться, их ребенок, хотя он был в совершенных летах, родился таким, и что произошло с ним, и как это могло произойти в день субботний. Когда вот это расследование или вот этот вот суд, он уже подошел к концу, Господь Иисус сказал очень знаменательные слова о том зрении, которое необходимо нам иметь, нам, зрячим людям, иметь, чтобы быть угодными нашему Господу. Свою проповедь я назвал «Духовная слепота». Недавно мы видели, я не был на этом служении по причине болезни, но я видел, как здесь, на этом месте, выходила маленькая девочка слепая, как она исполняла гимны. И появление ее и многих людей, которые лишены физического зрения, оно вызывает у людей различную реакцию или различное такое, знаете, выражение чувств в отношении таких людей. Физическая слепота, связанная с важным органом зрения, это глаза, очи и, конечно, тщательно охраняемый орган у любого человека. Каждый человек при работе, может быть, в других случаях жизни старается защитить свои глаза от того, чтобы не повредились они. И когда тускнеет зрение у пожилых людей, конечно, это для них уже проблема. Они должны носить приспособления, которые должны улучшить это зрение. И хорошо, когда человек, знаете, бережет свое зрение. И плохо, когда человек теряет это зрение. Потеря физического зрения, оно выявляет беспомощность человека, зависимость человека и жалкое состояние. Они без полного представления, что творится сегодня вот вокруг них. Они не могут, как мы с вами сегодня, наблюдать такую перемену в природе, когда невзрачная земля покрывается таким прекрасным ковром зеленым, когда, может быть, цветут сады, и, знаете, вот этого эти люди лишены. И даже если они попытаются попросить кого-то, чтобы им описали, вот что сейчас вокруг них, это очень тяжелая такая, знаете, задача для зрячего человека, который не понимает состояние этого слепого человека, как ему передать вот эти вот краски, как передать ему вот эти вот, знаете, величественность гор, леса и прочего, что к чему мы с вами, братья и сестры, привыкли. Такие люди нуждаются в поводыре. У них очень много опасных моментов в жизни, особенно в технический такой развитый век жизни человечества. Большим благословением, ну, считается, когда человек в наше время, он нуждается в операции, и если операция прошла успешно, то этому радуется человек, потому что, ну, как-то улучшили его физическое зрение. И если обратная такая сторона, бывает так, что ложится человек на операцию, операция ему не только помогла, но и навредила, тогда человек, конечно, опускает руки. И в этом вопросе, конечно, наблюдается какое-то уныние, отчаяние вот от такого человека. Исцеление слепорожденного – один из примеров. Мы знаем из повествования Евангелия несколько случаев, когда Иисус исцелял слепых людей и давал им зрение. И надо бы видеть, наверное, радость этих людей, которые никогда прежде так своего теперь полноценного состояния они не могли представлять себе окружающий их мир. Наверное, с каким трепетом они воспринимали все краски, все, знаю, весь ландшафт, который они видели. Но кроме физического зрения, которое очень важно для всякого человека, духовное зрение еще важнее. Когда наблюдаешь за физически вот людьми, которые полуслепые, слепые. Вы знаете, если они верующие люди, то они не унывают. Я помню, в нашей Чимкенской церкви Проскорья Ивановна Окорокова была старушка. Ну, она жила одна в квартире. Когда придешь к ней, там было прибрано, чисто, уютно. Все, знаете, как будто бы она и не лишалась вот этого зрения. Она уже привыкла, как ориентироваться в своей квартире. И, конечно, как в беседе с ней, в посещении ее с вечерей на тот момент, я видел ее радость, я видел ее живую такую вот надежду, которую она простиралась в будущее и говорила, что когда закончится этот путь земной, она увидит, она будет обладать этим зрением и увидит того, кто ее остановил в этой жизни и подарил ей жизнь вечную. Иисус Христос сострадал таким людям, исцелял их, направлял их взор к духовному. Когда, знаете, произошло вот это вот исцеление слепорожденного, то после распри вот с этими фарисеями, конечно, этот спор закончился тем, что его выгнали из этого места, где он находился. И когда Иисус узнал, что его выгнали, он нашел его, и, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Вот финиш вот этого события с этим человеком. Бог даровал этому человеку, вернул ему или подарил ему вот это физическое зрение. Но Христос на этом не остановился для того, чтобы, ну, этим, как бы, знаете, успокоиться и этим удовлетвориться. Находит его, и, наверное, в то время, когда он ходил и благовествовал, проповедовал и наставлял людей вокруг него, было много толков, споров, разговоров об этой личности. И не зря Господь Иисус затронул этот важный вопрос для этого человека. Вначале Он сказал Своим ученикам: «Доколе есть день, значит, Я творю дела пославшего Меня, и Я свет этому миру». Его теперь задача была в том, чтобы ему, этому исцеленному человеку, показать, что он имеет дело не просто, знаете, с прекрасным окулистом, который знал, как вернуть зрение этому человеку. И когда это произошло, этот исцеленный человек говорил, что от века не слышано было, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Вы знаете, когда Иисус рассказал этому человеку о том, что есть вера еще в Сына Божия, то он говорит: «А кто он?» В простоте своего сердца. «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Да, действительно, когда дальше мы читаем вот эти вот стихи, «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Происшедшее с этим исцеленным человеком, оно вызвало бурную реакцию у людей, фарисеев. И услышавшие это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» И Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. В то время, я предполагаю, и Евангелие, оно описывает многочисленные такие чудесные действия в вопросе исцеления многих людей со стороны нашего Господа Иисуса Христа. Много было споров, много было разговоров, и люди задавали друг другу вопрос, даже самые близкие ученики. На первых этапах вот их увиденного в соприкосновении с этим учителем задавался вопрос, кто же этот? И когда вот здесь мы видим, что услышавши это некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Увиденное, то, что происходило в среде вот этого вот израильского народа, оно должно было бы вызвать бурную реакцию для того, чтобы, знаете, заглянуть, может быть, в пророчество, посмотреть о том, что им было в свое время обещано, не наступило ли это время исполнения этого обещанного. И, конечно, когда мы видим, что этот спор, он зациклился на одном только лишь религиозном отступлении, что это действие происходило в субботу, и это все перечеркнуло прошлое, может быть, то, что совершал Господь Иисус Христос в другие моменты исцеления, с другими людьми при других обстоятельствах. И, конечно, Иисус не остался безмолвным или безответным на этот заданный вопрос фарисеями. И он говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. То есть вы бы нуждались бы, как этот человек, в том, чтобы подойти, видя мои способности, мои чудодейственные такие проявления, могли бы тоже воспользоваться вот моей милостью и моим состраданием о вас. Но так как вы говорите, что вы зрячие люди, то грех остается на вас. Вот это вот состояние, конечно, определение Иисуса, который говорит, «На суд я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Они относятся ко многим местам Писания, пророческим местам Писания, когда Дух Святой через пророков говорил о появлении этой личности, о чудодейственных его делах, которые не вписывались в понимание людей, как здесь вот написано, что от века не слышано было, чтобы кто отверз очи слепорожденному. И, конечно, люди, которые видели вот необыкновенное, они не задумывались о том, что среди них особый посланник, который исполняет чью-то волю на этом месте. И слепорожденный, который высказал вот такое вот свое понимание, что от века не слыхано было, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Это определение человека, который на себе испытал силу исцеления личности Господа Иисуса Христа. И как бы другая категория людей здесь возникает. Это судьи происшедшего чуда. Сказали слепорожденному в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. То есть для них вот это вот изумительное, что совершилось с этим человеком, оно не играло столь важной такой вот значения и роли, как, знаете, в религиозном своем стремлении они усмотрели нарушение дня субботнего, субботнего покоя. Если посмотреть на другие моменты, где Христос с учениками нарушал вот эту Божью заповедь из 10 заповедей, данных им для того, чтобы они исполняли ее, то были моменты, когда Господь Иисус говорил, что Он Господин субботы. Он утвердил этот день покоя для того, чтобы люди могли от трудов своих отойти. И знаете, в покойном таком состоянии размышлять о милостях Божьих, о том, что Господь, Бог Иегова, творит для этого народа. И когда мы смотрим на эти, на это отношение к случившемуся, то вспоминается очень прекрасное место из пророка Исаии, 42 глава. Когда мы читаем это повествование, здесь мы видим, что Господь предвидел это, эту реакцию, это отношение и состояние этих людей. И Он говорит, слушай, 42 глава, 18 и последующие стихи. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышали. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». Знаете, вот эта вот глава, она посвящена, во-первых, дана оценка отношению избранного народа Божьего к тому милосердию Бога, который посылал для них все необходимое, ограждал их. И как Христос в свое время говорил, что «сколько раз хотел я собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели, вы упорствовали, вы отрекались, вы кадили чужим богам, и все это побуждало меня к тому, чтобы оставить вас». И, конечно, «ты видел многое, — говорит пророк, — но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Все вот это вот состояние, оно раздражало Господа нашего. И, конечно, его реакция, его отношение ко всему происходящему, оно побудило нашего Небесного Отца составить совет, в котором была определена воля Божия и заключен был Новый Завет. Когда мы читаем начало вот этой вот главы 42, здесь Бог говорит о том, что «вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломят, и льна курящегося не угасят. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Это исполнилось в нашем Господе Иисусе Христе. И до своего еще страдания вот эта встреча со слепорожденным, проявление Иисусом такого невиданного чуда, конечно, оно вызвало в сердце этих фарисеев такое возмущение, что они были вынуждены были, знаете, прогнать этого исцеленного человека, а услышав, что такое определение выносит Господь Иисус для тех, кто говорит, что они не слепые, но не видят посланника Божия, он говорил им о том, что грех остается на этой категории людей. И, конечно, для фарисеев это было брошено, ну, сильное такое обвинение, когда каждый человек, считающий себя фарисеем, вы знаете, он соблюдал в строжайшей форме все вот эти вот постановления нашего Господа, которые были даны ему в свое время. Причина духовной слепоты заключалась в том, что эти люди были горды, самоуверены, самодовольны, полагались только на свой ограниченный ум. И, как пишет апостол Павел, что у этих людей Бог века сего ослепил ум, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Непослушные благовествованию Евангелия, эти люди слепые. И, конечно, последствия от духовной слепоты мы тоже прочитали в этой 42 главе, где народ разоренный, разграбленный, все они связанные в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Только Иисус Христос в этой духовной схватке, в этой борьбе, Он, оставив Своих апостолов, учеников для продолжения Своего дела, Он продолжает этот труд и сегодня. Если мы посмотрим, то время Израиля отодвинуто в сторону. И Израиль, он будет дожидаться последней седьмины, а за это время сколько их уйдет в вечность, не признавшими Господа Иисуса Христа. Если посмотреть на все это происходящее, даже и в последнюю седьмину, которая определена для их переплавки, очищения и приближения к своему Господу, для того, чтобы они узнали, узрели того, кого пронзили их отцы, подобно Даниилу, который молился, знаете, и муж, как муж желаний, молился к Господу, вопрошал о будущем своего народа. И знаете, этот муж желаний в своей молитве выражал то, что унаследовали отцы этих потомков, потому что они отказались, отреклись от святого и бродили и поклонялись иным богам. Если посмотреть на этого отрока, «Вот отрок мой, которому благоволит душа моя, говорит Господь». Если посмотреть на этого отрока в лице Господа нашего Иисуса Христа, он говорит: «Я, Господь, призвал тебя во свет для язычников». Сегодня время благодати, оно тоже не бесконечное, оно определено временем, условиями, на страницах Священного Писания. И когда даже затрагиваешь этот вопрос, в каком промежутке времени сегодня находится Церковь Господа Иисуса Христа, встречаешь такую реакцию, что наши верующие, вот люди, которые исповедуют Господа Иисуса Христа, говорят, что оставь, еще не время, еще есть какое-то время, чтобы нам, может быть, состариться, увидеть своих детей повзрослевшими, и наш период жизни закончится. Но мы живем совсем в другое время, братья и сестры, и хочется сказать, что все признаки, которыми мы сегодня можем пользоваться, они говорят о том, что мы на пороге особых событий, которые будут происходить в наше время. Я не говорю прям вот год, число, месяц, там нет. Я говорю о том, что если бы 50-60 лет тому назад спросить верующих людей, как они смотрели на приближение Дня Онного для Дня Господнего, то они говорили, они в свое время говорили, что да, развращается все общество человеческое. Но если их воскресить и показать общество людей, среди которых мы сегодня проживаем, они бы, наверное, ужаснулись и сказали бы, да, это время Содома и Гоморры. Как апостол Павел говорил, писал к фессалоникийцам, что все человечество, оно будет выглядеть именно вот так, за спиной которого должен появиться тот, кто обольститель, который поведет за собой все это человечество, будет противоборствовать нашему Господу Иисусу Христу. Кроткий, сострадающий, мужественный, целитель душ – это Господь Иисус, который в свое время остановил меня, остановил, может быть, вас. И если честно сказать вот так, в свое время, до нашего покаяния, никто из нас, наверное, не искал Господа всем сердцем, всем своим естеством, как Он прилагал свои старания к тому, чтобы остановить нас, наделить нас вот этим даром, драгоценным даром веры и открыть для нас понимание Слова Божия. «Это отрок мой, избранный мой, которому благоволит душа моя, говорит Господь Саваоф. Это тот, который говорит, отдай назад. Это тот, кто просвещает тьму мою. Это тот, кто и сегодня хочет, чтобы верили ему и в послушании подтверждали свою веру. Это тот, кто соберет омытых кровью своею пред престолом Бога Всевышнего. Это тот, кому дана всякая власть на небе и на земле. И это тот, кто скажет последнее «совершилось». Совершилось на новой земле и под новым небом. Совершился Божий план искупления человечества от греховной кабалы, когда в его вот этих сферах, о которых описано на страницах последней книги, вы знаете, откроется величие нашего Господа и то, что Он приготовил для любящих Его. И сегодня, если посмотреть на нашего Господа Иисуса Христа, давайте посмотрим. Во-первых, Он Творец, Он создал все это прекрасным образом. А с другой стороны, если посмотреть на то отношение человека к этому Творцу, отвергли, оплевали, избили, водрузили на этот крест скорбей. Да, Он это все перенес. Да, Он воскрес для оправдания того же грешника. И с другой же стороны, когда они били себя в грудь, спускаясь с этого позорного зрелища, Он прощал им. И Он молился за них. С другой стороны, Он долготерпит сегодня все человечество, взывая к тому, кто поработил души человеческие, отдай назад. Отдай, это моя принадлежность. И с другой стороны, происходит естественный отбор человеческих душ, которые имеют разумение, имеют понимание, знаете, скромные, кроткие, доверчивые, как овцы, паствы его. Конечно, они будут по-другому воспринимать эту личность и относиться к нему. В заключение я хотел сказать, как Господь Иисус спросил вот этого исцеления, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Исцеленный отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Исцеленный сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. У нас сейчас время поклониться нашему Господу. В молитвах наших выразим ему сердечную благодарность. Аминь.